как, наверное, в такой жесткой конкуренции сейчас искать работу джуну?
И всегда там, где самая высокая зарплата и там больше всего кофемашин, можно действительно получить достаточный опыт для того, чтобы дальше пойти.
Эту ошибку нужно превратить в нечто для себя полезное, потому что вот эти знания на стыках разных индустрий, это очень полезная история.
Всем привет! Это «Кот и кофе» – подкаст о казахстанской IT-тусовке. Меня зовут Кристина Абдраимова. В нашу студию мы приглашаем гостей из IT-сферы, пьем кофе и говорим об интересных, иногда сложных, где-то хайповых вещах из сферы IT простым языком. Первая работа в IT, как правило, требует много времени и усилий. Как получить опыт джуниор-специалисту, побороть свои страхи и преуспеть в карьере разработчика – сегодня мы и поговорим. У меня в гостях Николай Киндяков, руководитель бэкэнд-разработки в «Колеса Групп», и Андрей Виноградов, руководитель отдела стажировок по Zontech. Ребята, привет! Спасибо, что пришли к нам в подкаст.
Да, привет, привет.
Очень рада вас здесь видеть. Давайте будем знакомиться. И по традиции очень хочется узнать о вас. Расскажите, чем вы сегодня занимаетесь и как дошли до туда, где вы есть сейчас.
Ну, я занимаюсь тем, что руковожу отделом бэкэнд-разработки в компании «Колеса Групп». Как дошел? Ну, шел-шел и дошел. Устроился на позицию бэкэнд-разработчик. Тогда это был не бэкэнд-разработчик, это был фуллстэк. Устроился на позицию фуллстэка. Потом неожиданно мы поделились на бэкэндеров и фронтендеров. Потом я стал тимлидом направления по автокредиту. А потом стал руководителем отдела бэкэнда. Если коротко так.
Очень классно, Андрей.
Хочется пошутить, что из-за названия компании, надо говорить, докатился. В целом, я начинал как рекрутер, дальше какой-то период времени работал HR-проджект-менеджером, да, такое существовало когда-то. После этого довольно долго поработал именно в стажировках в медике, в СТС-медиа, в Итартасе. И уже оттуда случайно попал в онлайн-образование, где как-то перекинулся на другую сторону и помогал ребятам, которые переквалифицируются, учатся найти работу. И вот после этого, через год буквально, там, через два, я пришел как раз в Zontech делать стажерскую программу.
Очень интересно. Слушайте, ну сейчас вот, по сути, со всех сторон куча рекламы о том, что в IT попасть очень просто, что можно пройти двухнедельный курс и стать суперкрутым разработчиком. Вот у меня вопрос к вам, как к людям, наверное, которые очень тесно, очень плотно взаимодействуют с джуниорами. Что сейчас должен знать джуниор-разработчик, чтобы завтра его взяли на работу программистом?
Ну, наверное, зависит от компании. Очень сильно нельзя сказать за всех. Я могу сказать за нас. Сейчас на самом деле требования к джунам почему-то очень сильно выросло. Если раньше джуниор, это был действительно джуниор, которого там садили рядом с медлом, он его за руку там полгодика-годик там держал. Вот. То сейчас джун на самом деле это вот из тех времен такой более-менее адекватный мидл какой-то уже, который должен сам все уметь, сам должен учиться, лишних вопросов не задавать и вообще как бы не бесить лишний раз. Оно как-то складывается органически, что мы эти требования как бы повышаем. Приходят классные люди, мы такие: классно, значит, можно еще лучше поискать, можно еще лучше поискать. И это, ну, как бы такой бесконечный процесс. Хочется все время быть лучше, с лучшими людьми взаимодействовать. Соответственно, так это, наверное, и повышается планочка. Но на самом деле больше приходим к той мысли, да, что как раз-таки технический человек не так тяжело научить. Ну, то есть, если у человека есть необходимые софты, которые именно нам подходят, если человек чувствует себя в компании очень комфортно, если он понимает, что это его место, что это его компания, и он себя здесь как бы видит, соответственно, все остальные вот эти вот нюансы в плане там технологий, у него не хватает какой-то базы или еще чего-нибудь, среда, в которую мы его помещаем, она ему позволяет быстро впитать всю эту историю. Ну, в целом как-то так. Это.
Полностью соглашусь. Я застал прямо вот это изменение рынка с HR-ной точки зрения, потому что я видел, как меняются запросы у заказчиков на людей, которые там стартовые позиции стажера джуны. И, наверное, из-за того, что IT стало, как это, из new black в какой-то момент времени, пришло очень много людей на рынок, и все компании волей-неволей начали не то чтобы там завышать планку, а когда ты получаешь, не знаю, мы сейчас получаем 200 откликов за первые пару часов на любую стажерскую позицию, ты просто, ну, ты вынужден выбирать вот из того, что тебе предложено, ты всегда стремишься выбирать лучшее с точки зрения знаний. И да, мы сейчас тоже пришли к тому, что стажеры, которые приходят к нам, это джуны без опыта. То есть наша задача просто взять те знания, которые у человека есть, и дать ему просто практику, которая, ну, которую он нигде бы не получил. Но если говорить по знаниям, то, на что мы, например, смотрим, в большей степени это, как сказать, такие познания в компьютер сайенс, ну, то есть это человек, который понимает, как работают сети, как работают операционные системы, что такое алгоритмы, как это все происходит, умеет работать с данными, а все вещи, которые инструментальные, синтаксис и прочее, это все, ну, это несложно научиться вот здесь, сейчас, поэтому мы на это особо не смотрим. Но да, еще раз повторюсь, планка выросла очень сильно.
А если резюмировать, вот кто такие тогда современные джуниоры и чем они тогда отличаются от интернов?
Джун – это человек, который, у которого есть весь необходимый инструментарий, чтобы выполнять свои там, условно, джунские задачи, но которого надо вести. То есть у него есть, ему нужно директивно давать какие-то указания, что-то выполнить. В какой-то непонятной ситуации он вряд ли сам, как сказать, вытащит задачу. Стажеры для нас – это вот те самые джуны, у которых еще нет опыта. У нас есть индивидуальный план развития, в котором вот прям пошагово человек должен пройти через некоторые навыки, знания, последовательно закрыть их, тогда мы понимаем, окей, все, человек там знает, обладает нужными навыками, можно пускать дальше.
Ну, можно на примере, наверное, нашего апгрейда последнего рассказать. Mm-hmm. Мы себе ставили задачу подготовить ребят условно с интернов, даже, наверное, немножко пониже была планка, до джунов.
А где вот эта грань интерн, джун?
Нам нужны были люди с какой-то базой. Мы даже не ставили там какие-то требования по стеку технологий. Mm-hmm. То есть они должны были понимать базовые вещи, вот как какое-то сетевое взаимодействие, какие-то базовые понимания языка программирования, mm-hmm. то есть как он там устроен. И, соответственно, наша была задача поставить их в такие рамки, чтобы они получили реально опыт того, как это можно применить.
Uh-huh.
И курс в итоге заканчивался тем, что они готовили боевые проекты с сетевым взаимодействием. На выходе мы получили ребят, у которых есть уже представление о том, как устроены боевые проекты, как делаются эти боевые задачи.
Вы уже упомянули о том, что там размещаете вакансию, час и 200 откликов прилетело. Как, наверное, в такой жесткой конкуренции сейчас искать работу джуну? Надо ли отправлять по 1000 откликов в разные компании? Нужно ли писать в каждую компанию сопроводительное письмо, чтобы тебя заметили?
Да, других вариантов нет. Все это выглядит ровно так же, как любой маркетинг. Ну, ты условно, тебе нужно как можно больше покрыть вот наверху воронки каких-то контактов с работодателем, и да, тебе придется делать очень много откликов, быть готовым к тому, что, не знаю, 10% этих откликов уйдут в молоко никуда, ты не получишь по ним ответа. И там, я не знаю, при 100 откликах ты получишь 2 интервью. Это плохая ситуация, не хочу никого напугать.
А хорошая какая?
Хорошая, ты куда-то вышлешь или к тебе даже придут, такое тоже случается. Особенно если ты там условный студент какого-то классного технического вуза, к тебе сама компания, скорее всего, придет.
На нашем рынке казахстанском немножко попроще все-таки история. И у нас джунам, ну вот если человек там целью задался, ему не так сложно найти свое первое место работы. Тут скорее проблема связана с тем, что им не с чем сравнить, и они пытаются найти какие-то наиболее комфортные условия, наиболее там высокую зарплату. Вот, и здесь, наверное, вся проблема и кроется, что не всегда там, где самая высокая зарплата и там больше всего кофемашин, можно действительно получить достаточный опыт для того, чтобы дальше пойти. То есть можно легко попасть в компанию, которая, в принципе, ищет джуна для того, чтобы он делал вот ровно те задачи, которые может делать джун, не более того, и, соответственно, развиваться там будет очень проблематично. Но очень важно все-таки действительно уметь себя базово продать, то есть это написать резюме, да, ну, как минимум не выдумывать никаких туда вещей, которых ты не делал, про которые ты ничего не понимаешь, это самая большая там ошибка, написать максимально все, там, как ты в школе на олимпиады ходил, как там, не знаю, там, на математике отвечал, сидел, вот такая портянка, из этого вычленить что-то полезное невозможно, то есть ощущение, что человеку вообще нечего было там о себе написать. В идеале, если человек сделает выжимку своих знаний базовых. Если это какой-нибудь один реальный проект, который он сделал, то это уже будет там замечательно, чтобы хотя бы можно было в целом понять его уровень.
Тут самая, наверное, главная моя рекомендация касается не того, как писать резюме, а что делать, чтобы оно у тебя нормально само по себе написалось. Это делать любые проекты, которые ты можешь делать во время обучения, после, участвовать в каких-то, я не знаю, хакатонах, соревнованиях, в чем угодно, что касается твоего направления. Ну, если мы про разработку говорим, тут все понятно, очевидно. Вот. И давать почитать не описание того, какой ты классный, а давать почитать свой GitHub, показать, что ты что-то делал, и это вот тебя будет сильно отличать от других.
Как вообще вы готовите джуниор-специалистов в своих компаниях?
Ну, у нас есть, по сути, два инструмента мощных для этого дела. Это колеса Upgrade вот, и колеса Академия. Академия – это все-таки больше про повышение квалификации, что ли, уже действующих специалистов, то есть это уже условные джуны где-то, и мы их подтягиваем там, да, до уровня повыше. Upgrade – это немножко иная история. Это мы говорим про специалистов со всеми какими-то базовыми познаниями, которых мы пытаемся условно дотянуть до уровня Junior 1, Junior 2.
У нас нет обилия разных программ. У нас программа стажировок, она называется RootStart. Как мы готовим джунов на них? На самом деле, очень, ну, с точки зрения процесса, очень простая история. У нас есть на всех уровнях грейдов внутри компании есть матрица компетенций, которую мы в подборе используем. В какой-то момент времени мы думали, а как, ну, вот у нас есть стажировка, у нас есть джун. Наша цель – вырастить джуна и нанять его в штат, соответственно. Что нам надо сделать, как построить саму стажерскую программу? Мы, собственно, сделали очень простой подход. Мы взяли джуновскую матрицу компетенций и начали собесить людей на джуна, ну, просто меньше уровня. И смотреть там условно, вот там, не знаю, есть 10 каких-то параметров, 10 задачек, которые человек должен в техническом интервью пройти. И по итогам интервью мы видим, что у него, например, там, не знаю, 40% того, что есть у джуна, присутствует. Соответственно, мы следующим шагом, если нам нравится этот человек, мы готовы его себе взять на стажировку, мы вот эти вот 60 оставшихся или там 40 оставшихся процентов укладываем в ВПР, в индивидуальный план развития. Вот прям пошагово ты должен пройти вот это, там, технический онбординг, там, не знаю, сети, и указываем, где он это выучит. Либо у нас внутри, либо где-то вовне на фри-ресурсах, либо он должен это пройти через там практические какие-то задачки. И, собственно, мы отдаем этого человека наставнику с этим ИПРом. И дальше они вот one by one работают на протяжении 6 месяцев. Цель очень простая, и подход к наставнику тоже очень простой. Ты должен вырастить из него джуна. Ну, твоя задача в этом. Соответственно, ты должен по истечению этих 6 месяцев или раньше, не суть важно, хотеть нанять его к себе в команду. И эта штука сработала. 87% всех стажеров, которые у нас есть, мы нанимаем в штат. Ну, то есть они проходят, они вырастают. Это, ну, в первую очередь это работает из-за того, что это индивидуальная стажировка. То есть у нас нет волн, мы не набираем, там, не знаю, весна-осень, по много людей. Мы целый год открываем эти позиции по одной, когда готова команда. Когда у них, есть задачки, которые может делать стажер, когда он им полезен. Когда он может, не знаю, какой-нибудь бэклог разгрести, который они год копили, там, эти задачи, которые сеньору отдавать не надо, слишком дорого решать руками сеньора эту задачку. Когда готов наставник, когда, ну, собственно, команда понимает, что примерно через полгода нам бы хорошо бы взять еще джуна. Соответственно, мы вот подгадываем это время, открываем позицию, набираем человека, и он идет.
Не дешевле ли взять масс наймом, то есть, там, не знаю, запустить сразу 20 человек на стажировку, в процессе обучения там, выявить лидеров и потом передать самых классных продукту?
Если это и дороже, то не сильно, потому что если мы говорим про какой-то разовый массовый найм, к нему надо готовиться, это должны быть мероприятия, ты должен сделать какие-то там каналы привлечения, у тебя очень низкая конверсия, то есть ты обычно там зовешь 2000 человек на просмотр, и из них выбираешь 30, и у тебя получается, что там стоимость одного вот этого вот условно отобранного человека, она сильно растет, вырастает. У нас есть отдельная команда, которая занимается стажером, ну вот моя команда, там есть рекрутеры, которые отдельно ищут стажеров. Искать стажера несложно, ну, чаще всего. Как бы у тебя очень большой рынок, у тебя много откликов, ты можешь посмотреть очень быстро, очень много людей, ты не гоняешься ни за кем, ты все равно выберешь. Поэтому вот такой так называемый higher cost у тебя довольно низкий. А дальше из-за того, что это один на один, то есть это индивидуальная стажировка, человек очень быстро дает какой-то импакт команде. То есть он быстро приносит профит. Он проходит там, не знаю, месяц-полтора и уже начинает действительно делать нормальные задачки, кому-то помогать. У нас, не знаю, у нас, по-моему, процентов 70 людей переходит на там, 4-5 месяцев и уже берут штат.
Классно.
Ну, это еще, там, мы говорили про это, это джуны без опыта, поэтому у них есть знания, чтобы быстро вырасти. И в целом, очень сложно почитать экономику после того, как мы его наняли, потому что непонятно, там, сколько денег он компании приносит, это все-таки разработка, она напрямую не связана с деньгами.
Если бы это были продажи, это было бы сделать проще.
Да, да, там можно было бы посчитать, здесь нет, поэтому мы как бы и не считаем. То есть мы считаем, что... Накинем сюда месяц примерно, что мы платим зарплату стажеру, назовем это не впустую, но мы просто платим человеку за то, что он вырастет. И higher cost, и, собственно, все затраты, это, вот это все. Мы не ведем маркетинга, у нас нет какого-то широкого привлечения, у нас есть скромный лендинг, можно зайти посмотреть, и у нас есть рекрутмент.
Классно. Вот из разговора с вами я понимаю, что то есть, нужно обладать какими-то базовыми техническими вещами. Чаще всего вы их анонсируете, скорее всего, в своей позиции. Вот. И я так понимаю, что больше вы смотрите на какую-то софтовую часть, да, когда отбираете джунов. Вот какими софтами нужно обладать, чтобы там, не знаю, вас взяли колеса или Озон?
Ну, на самом деле здесь нет разницы, джун это не джун абсолютно, потому что основной софт, наверное, самый необходимый – это умение учиться. То есть, если человек, если мы видим, что человек умеет учиться и плюс еще и хочет учиться, то это уже там огромный плюс к тому, что, скорее всего, мы его возьмем. Даже если ему чего-то не хватает, да, как бы для меня это не проблема, он это возьмет и изучит по мере того, как ему это будет необходимо. Вот, и здесь я соглашусь, да, что наиболее эффективно в таком случае отрабатывает там, ну, вот, у нас это по-другому называется, у нас называется академия, где мы нанимаем ребят, и если сравнить подход, где мы их собираем отдельно, читаем какие-то лекции, там наши ребята проводят с ними лекции, там по каждому строят план, то выстрелило все-таки другой вариант, когда мы их помещаем прямо в продуктовые команды и даем прям боевые задачи. Типа, да, на своем уровне их делайте, мы вам там на код-ревью поможем, там, если какой-то информации нет, мы вам ее дадим. И именно в таком случае выигрывают те, кто умеет учиться, кто умеет быстро осваивать новый материал.
Я правильно тебя понимаю? То есть вы, допустим, прособеседовали кандидатов, взяли джунов в команду, вы сразу интегрируете их в продуктовую команду и сразу даете задачки?
В бэкэнде, да.
Ага. А в интернете есть куча мемов о том, что опытные разработчики отказываются от джунов. Ну, или образ мидлов и синьоров внушает какой-то просто сумасшедший страх. Вот как побороть этот страх джуну?
Окей, классный вопрос. Как этот страх поборол я? Когда я пришел, не было джунов, мидлов и синьоров. У нас не было грейдов. Тебе гораздо проще. Вот.
Все были разработчики, да?
Все были равны условно, просто кто-то получал больше денег, а кто-то меньше, и ты еще об этом и не знал.
Вот и, это подстав.
И ты догадывался там вот по тому, как человек себя показывает. Вот я предлагаю в целом взять себе такую модель и не париться про то, кто вокруг тебя сеньор, кто джун, кто мидл, и там условно не сравнивать себя ни с кем, вот, а делать то, что тебе хочется делать, осваивать тот материал, который тебе хочется. Потому что если твоя цель, типа, стать не хуже, чем Вася, ну, у меня плохие новости для тебя, наверное, ты всегда будешь гоняться за Васей.
У меня вот такой поинт. Мне кажется, первое, джуны будут всегда в компании. И если ты руководитель, который говорит, мне только сеньоров, в какой-то момент времени тебе возникнет много вопросов. Почему? Ну, типа, ты не можешь научить человека, ты не можешь нормально поставить задачи, ты вообще не управляешь командой. В какой-то момент времени мы уперлись в то, что больше нет. Ну, не просто, типа, мы найти не можем. Они где-то есть, но мы их просто не нашли. А их просто нет, мы всех знаем на рынке. И вы обязаны растить внутри. Неважно, это будет стажер джун, джун мидл, мидл синьор. Вот эти все, как бы, переходы в этой, так сказать, пирамиде, они обязательно нужны. В какой-то момент времени руководитель сам придет к мысли о том, что мне бы хорошо бы нанять джунов, чтобы вырастить там, я буду спокоен в ближайший год, что у меня будет всегда замена, собственно, какому-то ушедшему коллеге, не знаю. Второй поинт, чтобы это случилось раньше, до того, как сказать... Рынок объяснит руководителю, что не надо только сеньоров, нужно говорить про это, и мне кажется, это такая большая функция HR, в том числе консалтить руководителей относительно того, что «а вот здесь лучше бы, потому что давай вот так сделаем». У нас очень большое количество руководителей сами там говорят, у нас даже была в какой-то момент времени команда, которая только из стажеров и очень большого руководителя состояла, потому что у него не было бюджета, а стажеры можно. И человек просто набрал себе кучу людей, они сейчас все выросли, и у него нормальная такая стандартная компания, в которой много джунов, чуть меньше медлов, чуть меньше синеров, вот такая пирамидка.
Еще один такой распространенный страх у джунов, это когда я сейчас приду на собеседование, а там сидят опытные разработчики, сейчас они мне начнут задавать задачки, которые я точно не знаю, начнут меня заваливать вопросами, на которые я точно не отвечу, зачем вообще тогда мне идти на это собеседование?
Ну, это большое заблуждение, что те, кто там по 50 тысяч лет опыта, что они знают все, никто не знает всего. И невозможно знать все, и это вообще контрпродуктивно все в своей голове держать. Ну, это мое субъективное мнение, может, со мной кто-то там не согласится, окей. Буквально недавно читал в чатике, парень пишет, что я вот хочу пойти на собес на джуна, но я пока боюсь, я вот еще алгоритмы все не дочитал там. Я вот еще сейчас про базы данных там вот почитаю, как они под капотом там устроены условно, и тогда я пойду на джуна. А там его ждет разочарование, потому что там вообще про это не буду спрашивать. И там, ну окей, они спросят, что ты знаешь про алгоритмы, он там ответит пару каких-то вещей, ему скажут, все хорошо, спасибо, давай дальше пойдем. И спросят вообще про какое-нибудь там практическое применение, что он сделал действительно, что он попробовал, а он только читал.
Угу.
И скорее всего он собеседование не пройдет, потому что он, ну в смысле... Бесполезно. Знания в вакууме без практики, они неэффективны. Потому что многие вещи в целом ты можешь понять, там, шаблоновое проектирование. Ты можешь... До тебя доходит только со временем, вот он... А, ну так вот, типа, зачем я это читал? А, типа, вот так он должен работать. Они, ага, понятно. То есть, ты пока это не применишь, пока это не увидишь в жизни, ты до конца не понимаешь ни ценности этих знаний, ни их эффективности. Соответственно, ну, наверное, нужно все-таки больше концентрироваться на каких-то базовых вещах и стараться больше времени уделять все-таки практике.
Типа, прочитал какой-то кусок теории, попробуй сам ручками что-то сделать.
Попробуй понять, где это можно применить.
Угу.
Ну, прежде всего, а для того, чтобы понять, где это нужно применить, нужно там либо почитать какие-то примеры, либо в идеале попробовать самому.
Угу.
Бесполезно читать, там, я взял там PHP в подлиннике, сейчас буду там PHP-разработчиком, прочитал и все, и такой на собес пошел. Смысла в этом чуть меньше, чем ноль.
Мне кажется, ну, первое, что стоит сказать зрителям, слушателям, типа, разработчики не хотят на собеседовании доказать, что они лучше вас, и, типа, завалить вас вопросами, чтобы как-то выигрышно показаться. Ну, это их время, и в большинстве случаев они не очень любят проводить собеседования. Уверен, большая часть разработки со мной согласится. А никто не будет задавать те вопросы, которые от вас не ждут. Никто не будет задавать вопросы сверх того, что вы джун. Ну, будут, если вы до этого на все вопросы круто ответили, они такие, слушай, может, он знает еще больше, давайте закинем ему еще задачку. Вот, а ничего плохого нет, ну и с другой стороны, даже если вы там почувствовали себя как-то измотанным, униженным из-за этих вопросов, потому что не ответили, это офигенный опыт. Но лучше опыта не будет, чем сходить в бою, поговорить с компанией, позадавать вопросы, а что вы делаете, а как вы это применяете, вернуться и вот, да, посмотреть, почитать, как это в реальности выглядит потом, почему меня это спрашивали. Потому что вот, если ты не был на собеседовании и не поспрашивал, а что вы делаете, зачем вы это делаете, ты в целом сколько угодно почитай, ты потом эти знания не применишь никак. Ты даже не будешь знать, как из этой своей оперативной памяти, что надо достать в момент вопроса. Вот. Это очень хороший опыт, ходить на собес вообще рекомендацион, даже если вы работаете, не собираетесь менять работу. Плохие советы от HR. Ходите на собес, но ничего плохого в этом нет.
Один распространенный страх о том, что сколько бы я ни читал, сколько бы я ни изучал, всегда будет кто-то, кто сильнее меня. А надо ли мне вообще как бы ввязываться в эту историю? Надо ли мне идти и тягаться с теми, кто опытнее меня?
Сколько бы я зарплату ни получал, всегда будет кто-то, кто получает больше, чем я. Да, ну, классно, это, типа, кажется, кто-то начинает понимать жизнь, да. Звучит, как будто кто-то начал понимать жизнь. Но это, ну, типа, если у кого-то машина лучше, чем у тебя, не значит, что не нужно на своей там ездить, типа, ой, все. Это немножко неправильный подход. Здесь это исходит, наверное, из все-таки предыдущей темы, потому что действительно важно когда ты идешь и видишь, что кто-то знает больше, чем ты, нужно это правильно интерпретировать. Он знает больше, чем ты, не для того, чтобы прийти и унизить тебя, потому что он это где-то применяет, ему это необходимо.
Ну, я присоединюсь. Любой, как сказать, таргет, который лучше тебя, это классный драйвер для того, чтобы ты просто рос. Есть коллега, который знает вот там эту область сильно лучше, ты его мнению прислушиваешься и уважаешь, и тебе нужна эта область вот для твоих повседневных задачек, иди у него и учись, это круто. Если тебя такие люди окружают в команде, это, ну, это действительно круто. Хуже, вот еще раз тоже присоединюсь, хуже, если ты пришел, а там таких нет. Ты типа, у тебя два варианта, погуглить или спросить у кого-то на рынке. Вот это очень проблемная история.
Вот вы сами сказали, что поток джунов в компании очень большой идет. Как выделиться джунам на фоне всей вот этой толпы? Может быть, вы можете какими-то кейсами поделиться интересными, какие были у вас в практике ребята, вот вы их запомнили, и там, не знаю, у него вообще все было плохо по технической части, но вот этот ключевой поинт настолько вас триггерил взять именно его.
Огромное количество такого было, сейчас вообще даже не знаю, как выбрать. Один из ребят пришел на академию, он пришел, собственно, с очень базовыми знаниями, прям, я бы сказал, совсем вообще базовыми. Но, не знаю, наверное, с первых минут просто как-то так продемонстрировал свою тягу. Он типа настолько к этому легко относился. Он говорит, окей, я выучу там все. Хороший вопрос, я не знаю. Типа, ладно, я зашарю. Типа, вот как-то на этом уровне, да? Что ты такой, ну, кажется, проблемы нет. И мы не ошиблись, на самом деле. Мы взяли парня на академию, и он условно там за 3 года вырос до... Вот реально, чувак за 3 года вырос с вот этого уровня до уровня сеньора. Он просто как губка сидел, впитывал все, что ему дается. Вот условно это странное такое ощущение, когда ты знаешь, что человеку дашь любую задачу, он даже не сеньор, ты ему дашь любую задачу, и он ее сделает. Просто вот у тебя уже в какой-то момент с точки зрения развития начинается какая-то паника, ты думаешь, так... Ничего ему дать, чтобы ему вообще как-то хоть немножко тяжело было, потому что он такой, о, я не знаю, классно такой, и пошел фигачить. Потом приходит, я сделал, ты такой, подожди-ка, вообще-то надо было это делать неделю. Ты почему сделал за день?
Я резюмирую, мне кажется, что самая главная отличительная история, не знаю, на собеседовании и в работе потом, это вовлеченность этого человека. Вот у нас СТО, когда мы только начинали программу стажировок, сказал, на каком-то выступлении в УЗИ сказал, что мы берем всех, у кого горят глаза. Вот, но вот это гореть глаза, это же такое общее понятие увлеченности. Ну вот это тот человек из кейса, которому ты дал задачку, он сам пошел, все это нашел и принес тебе, пусть неправильный. Иногда такое тоже случается, это норм. Но он сам все это сделал. И на собеседовании, кстати, очень часто видно и видно в резюме. Вот мы сегодня говорили про то, что у тебя в резюме должны быть какие-то свои pet project и так далее. Вот этот показатель, горящий глаз. У нас был кандидат 17 лет. Человек получил медловый грейд через, я не помню, типа год. Человек 17 лет, 2 года фрилансил, был 4-м местом в каком-то там соревновании. Ну вот, это человек интересуется, он не пришел в эту индустрию, может быть, у него есть какая-то удаленная мотивация про деньги, она всех как бы это нормально, вот, но у него на первом месте стоит интерес к профессии, и это круто. Ты в таком человеке уверен, что ты дашь ему задачку незнакомую, 2 недели он, ну типа... Он изучит технологию, он найдет ответы, он принесет тебе эти ответы, он спросит, когда надо, потому что ему просто интересно. И это самое главное, вот прям отличительная софтовая черта, которая нужна.
Джуны, которые идут на свою первую работу, как правило, они уже заблаговременно настраивают себя на то, что мне придется очень много овертаймить. Вот у меня вопрос к вам. Как правильно учиться программированию и как правильно работать со сроками?
Я не знаю, как сейчас люди учатся программированию, я учился этому сам, и там эта история начинается с овертайма, когда у тебя есть куча всего, там условно в школе ты должен хорошо учиться, чтобы тебя, во-первых, не выгнали, во-вторых, там еще есть всякие родители, которые за этим тоже обязаны наблюдать, а ты такой еще хочешь как бы заниматься вообще не этим. Вот. Но если тебя выгонят со школы, скорее всего, на работу тоже вряд ли возьмут, потому что ну хотя бы там типа среднее образование-то надо. Ну, как выяснилось потом. Ну, и это история про овертайм, где ты быстро делаешь самое необходимое, и потом перерабатываешь, но это все в удовольствие, потому что, ну, как бы, смотря какая у тебя цель. Если речь про то, что мы не укладываемся в дедлайн, и вот в этом контексте Джун боится, что он будет овертайм, и типа я сказал, что будет там в понедельник, а сегодня уже вечер воскресенья, а я не успеваю. Ну, здесь, во-первых, не нужно бояться не уложиться в срок. Если вы Джун, вас наняли на позицию Джуна, а не вы написали, что вы сеньор, и вам чисто поверили там, то адекватные люди понимают, что Джун, скорее всего, будет ошибаться в сроках. И здесь это не вопрос его качеств, там, того, как он ответственность воспринимает, а просто элементарное отсутствие насмотренности и экспертизы. И это как бы те условия, тот контракт, который для себя работодатель принимает. Но тут важно, как в целом вы будете реагировать. То есть, если вы будете до последнего тянуть и молчать о том, что вы не успеваете, и типа постараетесь уложиться, будете там ночевать и условно либо даже успеете, но потом выпадете на неделю, либо профокапите и все равно выпадете на неделю. Кажется, здесь абсолютно проигрышный вариант по-любому. Поэтому задача Джуна в данном случае, если он понимает, что в срок он не укладывается, не овертаймить, а прежде всего проинформировать своего руководителя, того, кто за него там отвечает.
То есть, как правило, менеджмент закладывает риск, что человек может не успеть.
Менеджмент закладывает риск, тимлид, возможно, закладывает себя, что там, если что, может помочь подсобить как-то, да. Но если никто об этом не знает, вам никто и не поможет. И это, наверное, наиболее худший исход, который может быть.
Окей.
Надо быть готовым, что ты будешь овертаймить, это нормально. Тут как бы... Тут две вещи, две ситуации. Первое, это добровольная история абсолютно. Ну, если ты хочешь расти быстрее своих коллег, ты хочешь быть более эффективным, зарабатывать больше денег, вырасти в сеньор и так далее, овертаймить нужно, потому что тебе не хватит рабочего дня на то, чтобы вырасти быстрее остальных. Если это не добровольная история, да, тебя посадили и сказали, так, мы берем сегодня, мы не успели, суббота, воскресенье, из офиса никто не выходит. Ну, это... Это факап не твой, это факап менеджмента, это факап руководителя, и да, это плохая история. То есть ее надо обсуждать или уходить, не знаю. Ну, бывают ситуации, когда тебя условно заставляют, но ты понимаешь, что это надо. Я не знаю, у вас все лежит, распродажа 11.11, у вас все полегло. Ну, все нормальные люди сядут и будут делать, потому что надо сделать, потому что это, ну, легло. Поэтому овертайм – это норм.
Вот я пришел в компанию, там, не знаю, меня отобрали, я прошел все эти этапы собеседований, вот он, я на пороге компании. Новый стресс, новый страх, куча людей, которых я не знаю, да, и как бы на ближайший период времени мне с ними коммуницировать. Как правильно знакомиться с коллегами, если я подсознательно подойти к ним боюсь, и в то же время я понимаю, что, ну, сами они, наверное, вряд ли ко мне подойдут и будут со мной знакомиться.
Это очень индивидуальный вопрос. В разных компаниях абсолютно разная культура, все зависит от того, как там вообще заведено. Обычно назначают какого-то ментора, кто является проводником в этот мир сказок и вот этих всех приключений, да. Вот, и как раз-таки нужно понять вот у этого ментора, как-то, может быть, поинтересоваться, ну, как-то вычленить основной культурный код. То есть, что принято, что не принято. 100% не стоит идти со своим уставом и особенно говорить, о, так у вас тут все неправильно написано. Зачастую оказывается, через несколько лет, что это все неправильно написано не просто так, и что вот те костыли, которые там что-то подпирают, они как бы не зря подпирают. У нас было множество таких историй, когда ребята приходили такие, о, то тут все там не по паттернам написано, все не так. Я сейчас все переделаю, и потом просто такой, вот,
Я понял.
Такой, извините потом. Знаете, когда я пришел в компанию, у меня был ментор, он мне говорит, какой знаешь этот веб-сервер? Я говорю, слушай, я типа с Apache'ем работал. Он говорит, блин, у нас все на Nginx. Как тебя вообще наняли? Типа?
Да.
Я такой, действительно думаю, как меня наняли? Он говорит, ну не знаю, ну тебе придется читать теперь. Ну не знаю, вообще навряд ли, конечно, ты останешься, короче. Ну давай. Там, значит, я там что-то делал, у меня ничего не получается. И все, короче, у меня ничего не получается. Я теперь не знаю, как бы, ну сейчас я ему еще скажу, что у меня все не получается. И что, мне это не поможет, кажется. Я что-то ковыряюсь, он говорит, блин, тебе надо получить песочницу, иди типа к админу. Я иду к админу, мне говорят, инициалы какие у тебя? Я говорю, там, КН. Он говорит, КН, ага, ну был у нас такой, но долго не задержался. Я такой, ага, я понял этот прикол. Ну, на самом деле, звучит ужасно, но А в целом это тебе дает понимание, что здесь как бы прикольно, здесь свободно, и окей, вот эта культура, ну, вроде заходит. И после этого тебе уже потом легко. То есть вначале стрессово, но главное не сидеть на месте, не закрываться, не молчать, все равно коммуницировать. Вот, и я думаю, тогда все наладится.
Когда приходишь в новую компанию, ну, это действительно касается абсолютно любого уровня сотрудников, конкретно для джунов, если ты действительно боишься, чего бояться обычно? Что сейчас на меня накинутся, это угроза, это новые люди, с ними некомфортно и так далее. Вот, ну, мой один совет – просто посмотри полдня, как люди общаются между собой в этой компании, и делай так же. Ну, сделай вид, что ты здесь уже давно. Действительно, не надо лезть с чужим уставом, не надо пытаться в первый же день работы кому-то доказать, что он не прав. Ну, просто веди себя, как все вокруг ведут, и, ну, через, не знаю, через неделю все будет уже совершенно нормально, ты к этому просто привыкнешь.
На начальном этапе, когда там новичок приходит в компанию, у него там с какой-то определенной периодичностью запланированы тет-а-теты. И вот каждый раз, когда новый сотрудник там, или джуниор-разработчик идет на этот тет, он идет с трясущимися коленками и думает о том, что ну все, сейчас он мне точно скажет, что меня уволили. Или там, не знаю, если он проходит эту стажировку, его берут в штат, тет-а-теты продолжаются, и каждый раз снова он идет со страхом о том, что, наверное, теперь меня сейчас уволят. Как вот этот страх побороть?
Вот за столько лет практики в HR я пришел к выводу, что абсолютно каждый человек, которого будут увольнять, знает, что его будут увольнять. Он не боится этого, он знает. Он может такой... Так, вот этот разговор про увольнение по-любому, потому что там вчера, неделю назад и так далее были эти косяки. Если ты идешь на встречу и ты как бы предполагаешь, что тебя уволят, боишься этого, то, ну, 100% тебя не уволят. Ну, типа, все нормально. Ты же понимаешь, что все нормально на тебя там. Ты не косячил, тебя там... на тебя не орали 24/7 последний месяц, ну... Почему тебя не уволят? Ну, дадут плохую обратную связь, возможно, но точно не уволят.
Нужно бояться, на самом деле, нужно, наверное, на чем-то ином концентрироваться перед тет-а-тетом, над тем, какие у тебя там условно вопросы появились. И даже если там будет негативная обратная связь, многие еще боятся, что там вот я сейчас приду, меня там наругают. Офигенно, если тебе дадут обратную связь. Хуже, если ты сидишь там год и ноль вообще информации.
Тогда совет от вас, как от менеджеров, всем менеджерам, да, кто там нас тоже сейчас посмотрит, какой должна быть вот эта правильная, регулярная обратная связь, чтобы у человека не было вот этого страха внутри?
Ну, самый простой совет. Ее, во-первых, надо давать. Это вот, ну, рекомендация менеджерам. И не надо ее давать, как это в играх говорится, по колдауну, ну, типа, потому что это расписание дачи обратной связи. Давайте ее тогда, когда ее нужно давать. А обратная связь, мы можем говорить там про правила бутерброда и вот эти все вещи, типа корпоративные классные, но самое главное правило, вот она должна помочь человеку, которому ты даешь обратную связь, сделаться лучше вот, ну, в любом направлении, которое только возможно. Вот если ты не можешь сейчас этой обратной связью сделать лучше человеку в работе, эффективнее и все прочее, вот ее не надо давать, на мой взгляд. Ну, типа, дождись какого-то более хорошего момента.
Это отличный совет, на самом деле. Его можно еще немножко даже развить в плане, не надо, если мы про руководителя говорим, не надо ждать того момента, когда уже прям много плохого, нужно сказать. Если ты боишься человека обидеть на каком-то начальном этапе, думаешь, что сейчас я подожду, может, он вырулит, лучше ему дать аккуратно связь сейчас обратную, какую-то негативную, которая его не сильно там душевно травмирует, которую ему легче будет там воспринять по той ситуации, которую легче поправить, нежели там через полгода ему все вывалить. Там, да, ты целые полгода косячил, просто не хотел тебя расстраивать. Это будет ужасно. И в этом плане я абсолютно согласен, что не нужно проводить встречи, где вы будете просто таким молчать, ну все нормально, ну, у меня тоже все нормально, ну все, ну пойдем. Потому что если это будет регулярная история, сама ценность и сам формат, его уже потом тяжело будет как бы поменять. И ценности в себе, ну, как бы для человека это будет менее ценная история. Вот, поэтому, да, связь вовремя и по делу.
Еще чуть-чуть я хотела бы с вами поговорить про страхи. Вот у многих есть такое переживание, что окей, я сейчас там зайду в эту историю, а через какой-то период времени я пойму, что там, не знаю, условно, бэкэнд, разработка или рекрут, это не мое.
Самое главное, наверное, здесь, это не то, что ты зашел в индустрию, понял, что это не твое, и хочешь сменить индустрию. Особенно в начале карьеры это вообще не страшно. Эту ошибку нужно превратить в нечто для себя полезное, потому что вот эти знания на стыках разных индустрий, это очень полезная история для разработчика, который понимает, как работает то, что он пишет. Мы вот вчера как раз дискутировали с коллегами из логистики, что вот если ты понимаешь, что ты делаешь, для кого ты делаешь, как этот процесс происходит, mm-hmm. это очень сильно помогает тебе быть топ-перформером, mm-hmm. потому что ты не делаешь дичь. Mm-hmm. Вот, поэтому в какой-то момент времени эти все свои переходы и метания вполне можно превратить в огромный плюс.
Если вам где-то некомфортно, это тот сигнал, который игнорировать не стоит однозначно.
Mm-hmm.
И если вы считаете, что условно бэкэнд не ваш, айтишечка не ваша, и вы хотите пойти, не знаю, музыку писать, и вам это действительно будет приносить удовольствие, и вы понимаете, как это будет монетизироваться реально, welcome, надо это делать. С другой стороны, если мы говорим, что в рамках айтишечки вот бэкэнд вам не заходит, а вот, возможно, вам интересен менеджмент, на самом деле это даже очень хороший кейс, потому что менеджер, который пришел из разработки, у него более глубокое понимание процессов, ему будет легче на самом деле.
Uh-huh.
И ровно как и наоборот, если вдруг менеджер начал программировать, у него гораздо лучше сложится понимание того, как построить свой тайм-менеджмент, как вообще выстраивать коммуникации, там, для mm-hmm. чего он это делает. И в нашей компании, допустим, мы сильно в это упарываемся, мы стараемся дать как можно больше информации о том, что, почему, где и как происходит. То есть, если это разработка, то она всегда точно знает, почему мы делаем ту или иную фичу, как она пропичилась, для чего она нужна, на какие показатели KPI она повлияет.
У меня клевое резюме, у меня горящие глаза, у меня есть какие-то базовые технические вещи, чтобы попасть там на стажировку, например. Окей, но конкурс был огромный. Я там прошел все этапы, но по итогу приходит менеджер и говорит: слушайте, все клево, но место ограниченное количество, всех взять не можем, берем троих из 500. Вот что с такой обратной связью делать дальше?
А я в этих троих или нет?
Я не в этих троих.
Я не в этих троих.
Я в этих 497.
Блин, окей, на самом деле не вижу в этом никакой проблемы, потому что, ну, компаний миллион, и на самом деле... специалисты очень сильно востребованы, действительно хорошие. И то, что у компании ограниченное количество слотов, никаким образом вас не характеризует.
Mm-hmm.
Ни как специалиста, ни как личность. Соответственно, окей, это было классно, вы повзаимодействовали, вы получили свою порцию пользы, компания свою порцию пользы. Все. В целом, все, наверное, сложности, все проблемы, которые существуют в профессии, стоит рассматривать с позиции опыта.
Mm-hmm.
Если вы получили опыт, если вы его прям чувствуете, осознаете, все было не зря.
Я всегда говорю одну и ту же фразу: вы найдете работу. Ну, вот. Вы точно найдете работу.
Uh-huh.
Вопрос какую? Это второй вопрос, который вы сейчас решаете. Но вы не останетесь без работы в этом возрасте, особенно если вы в айтишке, если у вас техническое образование, вы туда как-то стремитесь, то есть что-то делаете. Ну, если вы не попали в эти три человека, окей, классно. А если у вас там были какие-то испытания, запиши себе в резюме, это что-то там сделал. Uh-huh. А пройди в следующую компанию, которая будет такая же. Второй важный аспект, ты уже понял. Если ты понял, тебе нравится эта компания, у тебя есть больше критериев, как выбрать следующую, ровно такую же, куда ты уже априори подходишь. Ну, то есть ты уже больше узнал про компанию, чем если бы ты мог вот, ну, со стороны mm-hmm. посмотреть. Это тоже офигенный опыт, который надо использовать.
Слушая вас, да, мне кажется, что отказ – это тоже обратная связь. Здесь, наверное, ты можешь больше просто копнуть, да, по какой причине, там, чего именно тебе не хватило, чтобы это в себе улучшить и завтра в этом преуспеть.
Ну да, но тут важный аспект еще понимать, что компаний много, mm-hmm. и у них много разных хотелок. И эту обратную связь надо рефлексировать себе, понимать, зачем, почему и нужно ли это будет следующему работодателю. Mm-hmm. То есть тоже не надо вслепую там сразу идти и учить.
Вот есть кунг-фу, а есть гугл-фу. В самом начале вы сказали, что один из самых ключевых навыков, который нужен начинающему разработчику, это уметь правильно гуглить. Вот как вот этот навык, умение гуглить, отточить?
Ну, это же знаменитая история, что джуниор просто плохо знает, что гуглить, а сеньор отлично прям понимает, что нужно написать.
В этом основная разница.
Да, да. Это реально так и есть. Именно опыт тебе позволяет реагировать в непонятной ситуации более корректно. То есть, более точно строить запрос, пусть в Google, да.
Угу.
Чтобы сразу очень быстро получить абсолютно четкий исчерпывающий ответ. У тебя есть какая-то текущая база уже, которая тебе позволяет более уверенно ориентироваться в том, чего ты еще не знаешь, mm-hmm. скажем так. Самый типа эффективный здесь совет – это если ты не знаешь, как сделать эту задачу, это офигительная задача, там, бери ее, это клево.
Ну, у меня один совет. Перед тем, как задать вопрос, погугли. Угу. Вот, по-другому нельзя. Порядок действий такой. Типа, угу. спрашивай руководителя, наставника, но перед тем, как задать вопрос, попробуй ответить на него угу. сам в гугле. Это создает вот постоянный прецедент, что ты это сделал, принес этот вопрос, тебе сказали, это дичь. Ты такой, так, я плохо загуглил, пойду еще загуглю. И вот через, там, не знаю, 100 итераций, повторений, ты поймешь, как правильно гуглить.
Ну и, наверное, последний вопрос у меня к вам. Может ли каждый из вас дать по каких-то 5 ключевых советов для начинающего джуна?
Хорошо, первый, наверное, совет – это не бояться ничего угу. вообще. Не нужно ничего бояться, смело идти. Если вас что-то пугает, тем более, значит, нужно это mm-hmm. будет отработать. Нужно выработать себе такую привычку с пугающими вещами взаимодействовать побольше, чтобы этих в итоге вещей было поменьше. Mm-hmm. Второй, наверное, очень важный совет. Учитесь учиться. Чем более эффективно и более быстро вы можете изучить что-нибудь новое, какой-то новый материал, тем вам будет легче, тем быстрее вы вырастете, тем в целом вы, возможно, быстрее найдете ту работу, которая вам будет
угу.
приносить счастье, радость, деньги, вот это все. Третий совет. Не бойтесь показаться глупым, не бойтесь говорить, что вы чего-то не знаете, не бойтесь, во-первых, сами это признавать, и не бойтесь идти за советом и обращаться за помощью. Четвертый совет. Не сравнивайте себя с остальными в том контексте, что это вот ваш конкурент.
Угу.
Здесь обычное правило векторов обычно отрабатывает, так как вас все-таки зачастую нанимают в команду, и в команде вы какие-то свои силы, знания прикладываете к чему-то. И когда вы с кем-то противостоите, когда вы не для себя учитесь, не для себя закрываете задачи, не для компании там решаете ее проблемы, а назло кому-то это делаете, то весь ваш вектор, все ваше старание направлено по факту не туда. И это очень сильно влияет на ваше развитие, на ваши взаимоотношения и вообще на ваше будущее.
Да и вишенка на торте.
Не бойтесь ошибаться. Чем больше вы будете ошибаться, тем больше вы будете получать опыта, тем больше, тем быстрее вы вырастете.
Угу.
Не забывайте, что ошибаются все. В моем случае, допустим, меня очень сильно впечатлило в компании, когда я только пришел, у нас был такой этот краб. Суть в том, что она ставилась на стол тому, кто положил продакшн.
Жестко.
Типа, положил продакшн, он на стол ставит, и все ходят. И как бы...
Все знают, что это значит, и обходят стороной, да?
Самое интересное, да, это как ты к этому относишься. Если ты относишься, типа, о, капец, типа, лошара положил продакшн, это одно. Другое дело, что ты понимаешь, о, как бы он что-то сделал важно, ну, положил продакшн, окей, теперь он понимает. И для меня было, типа, показательным, когда я видел у нашего CTO на столе этого краба, я понял, факт, ну, если у вас ошибается CTO, кто я такой, чтобы себя строить того, кто будет там идеальным чуваком? И я выдохнул прям, я такой... Можно работать, оказывается. Оказывается, можно делать и не бояться. Ну, вот, собственно,
классно.
Этом совет.
Спасибо.
Первый совет – бояться норм. Боятся все угу. абсолютно. Вопрос, как ты себя ведешь под вот этим, под страхом. Есть первый, знаете, бей-беги, я забыл, как угу. психологическая штука называется. Вот первый вариант – это ты перестаешь что-то делать. Второй вариант – это тебя сильно драйвит. И страх – это вполне себе хорошая эмоция, которая заставляет тебя, а, быть активным, б, там, идти и что-то сделать. Это такой, это лучше кофе.
Угу.
Второе, говорите ртом со всеми нормально, заранее не додумывайте за этих людей, как они к вам относятся, что они от вас хотят и так далее. Если вы что-то не понимаете, подойдите и спросите, это нормально у любого человека в компании.
Угу.
Вы все работаете в команде, вам всем платят деньги компания, что вы что-то делали. Если вы, вот я еще раз присоединюсь, если вы боретесь с кем-то, и это тормозит процесс, то есть вся логика рушится, абсолютно вся. Третий совет, прям вот моя боль, это информационная гигиена. Учитесь только ради какой-то конкретной задачи. Желательно, чтобы она была близко. Ну, типа, не надо учить, так, я через 10 лет стану там CTO, мне, наверное, надо сейчас подумать, сходить на тренинг, как-то управлять большой распределенной командой, хотя я джуниор. Вот это не надо, сразу откиньте. Лучше выучить что-то короткое, быстрое, то, что ты завтра применишь, потому что вот ты выучил, если прошел, там, не знаю, год, это бесполезные знания, которые где-то у тебя сели, и ты их не используешь, ты их забыл. Вот. Лучше поучись здесь сейчас и сразу же примени это в работе. И, ну, связанный с этим совет, учитесь, это круто, нужно обязательно для того, чтобы решать задачки. У меня будет необычный совет для джунов. Всем его советую, будьте грамотны, когда пишете и говорите. Ужасная история, когда все вот очень плохо общаются грамотно и как это сказать... Придерживайтесь не то чтобы корпоративного стиля общения, но в целом то, что принято, потому что люди, которые вот не умеют в общении внутри компании, в письмах, мессенджерах, где угодно, это очень сложная штука. И когда ты джун, кстати говоря, мне кажется, это важная история с презентацией себя, как ты разговариваешь с твоими коллегами. И пятый странный совет, ну, я понимаю, что нельзя увлечься чем-то, если тебя это не увлекает, но вот мне кажется, очень важно, чтобы работа, которой ты занимаешься, она тебя увлекала, мы про это сегодня вот прям очень много говорили, и это критично важно для твоей карьеры. Прямо вот занимайтесь тем, что вас увлекает.
Очень крутые советы, спасибо вам большое. Ну и по традиции у меня для вас заготовлен блиц. Я задаю вам короткие вопросы.
Это был еще не блиц.
Это был еще не блиц. Я задаю вам короткие вопросы, отвечайте вы тоже коротко. Окей? Коля, что важнее читать, книги или документацию?
Эффективнее читать документацию, связанную с конкретной задачей.
Хорошо, Андрей, ты что думаешь, книги или документацию?
Я же HR-книги.
Окей, хорошо. Коля, что лучше? Джун, который сообщает о проблеме, предлагает действия, или джун, который видит проблему и решает ее сам?
Джун, который приходит с решением проблемы, наверное.
Хорошо, Андрей.
Абсолютно точно, для разных ситуаций их разное. Ну, то есть, если это джун-менеджер, который в целом не может разрулить эту проблему сам руками, он не разраб, то пусть он лучше ее заметит, принесет и скажет: ребята, у вас здесь сломано, это круто, молодец. Если это разраб, пусть сам сделает и принесет решение, даже если неправильно.
Хорошо, Андрей. Что страшнее, сорвать срок или делать слишком долго?
Но, наверное, страшнее сорвать срок, потому что это данный, ну, это коммитмент, который ты на себя взял, и ты его не выполнил.
Окей, Коля.
Ну, конечно, в таком варианте хуже сорвать дедлайн, сто пудов.
Хорошо. Коля, кто круче, джун, который просит сразу много, или джун, который готов работать за бесплатно?
Ну, мы сейчас можем упороться здесь, что с точки зрения там амбиций, конечно... Тот, кто просит много, он амбициозный. Но на самом деле я отвечу, это ни разу не претендует на истину, делать как хотите. Но человек, который приходит с идеей там, условно работать за еду, кажется более вовлеченным, нежели человек, кто приходит и говорит: я хочу миллион, да я правда ничего не умею.
Окей.
Ну, в рамках блица я отвечу так же. Но если бы у этого были другие вводные, я бы, наверное, еще подумал, потому что есть вероятность, что тот, кто просит много, он за что-то это просит, а тот, кто хочет бесплатно, он ничего не сделал, и он такой, типа, ну, научите меня, пожалуйста, мне лень, просто возьмите, я буду тут работать. Вот в этом контексте я выберу первого, пусть много, зато есть за что.
Это классный вопрос, там можно вообще позарубаться классно.
Это еще тема на один эпизод.
Не работайте бесплатно, пожалуйста. Все люди должны заработать, получать деньги.
Окей. Что проще? Последний вопрос. Читать код или писать код?
Проще писать свой код, чем разобраться в чужом.
Ага.
Ну, для меня это одинаково сложно. Ну как?
В общем, на этом интересном месте мы будем прощаться. Если вам понравилось то, что вы увидели и услышали, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, звездочки, сердечки, пишите ваши честные отзывы, мы все читаем, чтобы следующие эпизоды сделать еще лучше. Увидимся и услышимся в следующем выпуске. Пока-пока!